имя достойно царствия небесного.
Когда народ празднует День Победы в каком-нибудь сражении, это понятно. Но когда День воинского поражения становится всенародным праздником, это удивительно. Тем не менее, у нас на Руси такой праздник есть. Это Покров Пресвятой Богородицы. Празднуется, конечно, не гибель кораблей русов под Константинополем, а божественное чудо, которое поразило завоевателей, бывших тогда еще язычниками. 14 октября Православная Церковь отмечает Покров Пресвятой Богородицы. Примечательно, что событие, которое легло в основу праздника, произошло в Византии. Но греки его не отмечали, а в России он стал одним из любимых и распространенных праздников. По летописям, в 866 году русичи-язычники осадили Константинополь и угрожали городу разорением. У греков не было военной силы, чтобы дать отпор врагу, и они во главе с патриархом Фотием обратились за помощью ко Пресвятой Богородице. Ночью во Влахернском храме, где хранилась риза и часть пояса Богородицы, они горячо молились. В ответ Богородица покрыла всех молящихся своим амофором. Чудесное явление Пречистой Девы с ангелами и сонмом святых видели в церкви два человека – блаженный Андрей Христоради Юродивый, славянин по происхождению, и его ученик Епифаний. Как свидетельствует Нестор Летописец, после всеночный народ с песнопениями вынес ризу из храма, и патриарх Фотий опустил ее край в море. Внезапно поднялась буря с ветром и разметала корабли безбожных русов. Потрясенные явлением силы Божией, уцелевшие язычники вскоре вернулись в Константинополь, но уже не с войной, а чтобы принять веру, которая дает народу такую силу. В 1164 году, через 300 лет, князь Андрей Боголюбский установил в церковном календаре этот праздник и построил первую в России церковь Покрова на Мерли. Прошло всего 130 лет после этих событий, и Русь приняла святое крещение. А еще через 60 в Киеве появился первый монах с горы Афон – Антоний. Антоний и его сподвижник Феодосий считаются родоначальниками русского монашества. Сотни последователей-подвижников были воспитаны примером этих иноков. Убогая пещера одинокого Антония постепенно за сотни лет превратилась в знаменитую Киево-Печерскую лавру. Какие традиции сохраняются сегодня? Трудно ли в наше время быть монахом? Я беседую с иеромонахом Евстафием, насельником Свято-Успенского монастыря. Отец Евстафий, 11 октября отмечается собор преподобных отцов Киево-Печерских. Святые Антоний и Феодосий до сих пор часто поминаются в богослужениях. Почему? В чем их главный подвиг?
Главный подвиг в том, что это основоположники монашества у нас, в нашей древней Руси. Они заложили русское монашество. Вот. А преподобный Антоний был не раз на Афоне. Вот именно это как бы даже преемственность афонских, скажем, монахов Афонской горы. Он хотел остаться на Афоне. И вот ему было откровение от Бога, чтобы он вернулся в Россию, основывал там монашеское жительство. И отсюда пошло у нас эти ветви, это монашество уже пошло по нашей большой, огромной территории нашей Руси.
Скажите, пожалуйста, какие традиции монашеской жизни сохранились до сегодняшнего дня?
Ну, основное, это, конечно, это как даже входит в обет монашества, это нестяжание, вот, послушание и обет безбрачия. Это три основные столпа.
Трудно ли сегодня быть монахом?
Ну, я вам скажу, что с Богом везде легко и везде хорошо, если жить с Богом именно на тот стержень, который должен в душе внутри человека образоваться, именно вот это вот чувство молитвы, покаяния, вот, которое должен человек это стяжать, прежде чем принять этот особый такой подвиг монашества, должен человек укрепиться. Конечно, многие монахи в наше время очень болеют, скажем, теми мирскими присущими порядками, скажем, теми посещениями монастырей, экскурсий. Вот, конечно, бывает тяжело. Вот, человек вроде пришел с мира, а оказался как бы так вот тоже, скажем, частью какого-то мира. Но Господь все равно видит человека, которого призывает монашество, что он должен стараться нести этот свет, этого православия, как бы ни было тяжело, время, конечно, такое, скажем, даже как бы оно своего рода апостольское. Вот. Нужно стараться людям нести ту любовь, ту, которую Господь дает, которую залаживает в сердце и в душе человека. Вот. Нужно стараться, как идти, говорится, в бой без оглядки и наступать на все эти искушения без всяких рассуждений, скажем, а идти как по послушанию, вот, с чистым сердцем, с любовью. Монахи, они и были всегда вот таким украшением Святой Православной Церкви.
Большое место в монашеской жизни занимает умное делание. Что это такое? И стоит ли мирянам заниматься умным деланием?
Умное дело, оно всегда, конечно, оно было, есть и должно быть в каждом человеке, даже и в мирянина. Вот, это не говорит о том, что читать правила. Можно просто даже богомыслить, думать о Боге, вот идя по улице, вот смотреть на цветы, допустим, на какие-то растения, на небо, что это действительно Творец и Создатель создал вот такую красоту, такую гармонию, вот, в которой мы живем. Можно вот этим богомыслием, она входит, как тоже, скажем, такое умное делание. Вот, смотреть, просмотр даже фильм каких-то духовных, документальных, исторических, связанных с историей, духовностью, вообще историей там Руси, вот, святых отцов, тоже это входит как бы тоже в богомыслие. Самая основа умного делания, конечно, это Иисусова молитва. Здесь, конечно, нужно благословение духовника, и сразу там, как вот приходит ученик заниматься в какой-то спортивный зал, какую-то секцию. Он ему сразу же не дает каких-то там упражнений наисложнейшие, да, там, вот, допустим, тяжелые атлетики, он постепенно нагружает там какими-то снарядами. Вот также и здесь в духовной жизни нужно смотреть все это с рассуждением. Вот, рассуждение – это самое, скажем, тоже такая из высших таких ступеней, выше даже прозорливости. Вот, именно с рассуждением ко всему нужно подходить. Молитву тоже Иисусову, конечно, нужно стараться читать. Но опять-таки же это нужно смотреть со стороны духовника, чтобы это было не самочинно, потому что может развиться и гордыня и так далее, потому что мир духовный – это очень тонкий, только с благословением духовника.
Одного из великих русских монахов, преподобного Сергия Радонежского, называют собирателем земли русской. Удалившись от мира в глухой лес, он возделывал свою душу и молился не только за себя, но и за все Отечество. Молитва его была настолько сильной, что раздробленная между усобицами Русь стала собираться. Подвиг преподобного Сергия Радонежского и его покровительство мы почитаем и сегодня. Храм-часовню в честь святого преподобного Сергия Радонежского заложили в Чите в 2004 году на территории крупнейшего вуза края – Забайкальского государственного университета. В 2008 году храм осветили, и вот уже 7 лет педагоги, студенты университета, прихожане храма имеют возможность помолиться здесь под покровительством игумена земли русской преподобного Сергия. В день престольного праздника божественную литургию совершил настоятель храма священник Сергий Шуталев в сослужении протоиерея Павла Матвеева и иеромонаха Евстафия. Преподобный Сергий считается покровителем всех учащих и учащихся, потому что в его жизни постижение грамоты было связано с чудесными событиями.
Из его жизнеописания мы видим, что преподобный в детстве не мог познать грамоту и от этого очень скорбел. И Господь утешение послал ангела в виде старца Скирника, который благословил его просфорой, и по принятию просфоры преподобный начал хорошо постигать науку. Мы знаем, насколько это родной нашему сердцу, нашей душе святой.
О явном покровительстве и заступничестве святого преподобного Сергия может рассказать здесь любой прихожанин. Ведь даже на иконостасе святой изображен с грамотой, призывающей благодать Божью на место сие. Богослужения совершаются в храме каждую неделю. По традиции в престольный праздник все верующие с крестом, святым Евангелием и иконами преподобного обошли храм крестным ходом. Молитвословием, чтением Евангелия, окроплением святой водой и благословением крестом на четыре стороны света осветили не только сам храм, ну и все окружающее пространство.
Не может быть человек грамотным и образованным, если он духовно безграмотный. Поэтому, вот, наверное, очень правильно то, что два храма, храм образования, науки и духовно-нравственный храм, находятся на одной территории. несут очень большую миссию по воспитанию подрастающего поколения, поскольку в нашем университете обучается очень большое количество молодых людей, это более 18 тысяч студентов, которые тоже должны быть духовно обогащены, духовно грамотны.
Цветы и подарки в этот день были радостным дополнением к празднику. Каждый на молитвенную память получил из рук настоятеля небольшую икону, как благословение преподобного Сергия. Русь, куда несешься ты? Кому на Руси жить хорошо? Кто виноват и что делать? Все эти вопросы, поставленные русскими классиками, известны каждому школьнику. Но, тем не менее, ответы на них в каждую эпоху приходится искать заново. Вот и забайкальские педагоги, студенты, прихожане православных храмов собрались на 19-е иннокентьевские чтения, чтобы поразмышлять о том, куда же несется наша Русь. Церковными песнопениями открылись 19-е иннокентьевские чтения, названные в честь святителя Иннокентия Московского. Молодежный хор Казанского кафедрального собора настроил участников конференции на духовный лад. И это было кстати, потому что ответы на вечные вопросы, которые ставили перед обществом русские мыслители и писатели, не стоит искать лишь в материальной плоскости.
Мы выбрали из классической русской литературы вечные вопросы, вечные вопросы бытия, и государственные, и человеческие, и смысл жизни, куда идти человеку, что делать, и кто виноват, и кому на Руси жить хорошо. То есть масса вопросов, которые задает русская литература. Мы, кафедра литературы, устроим полемику, что все-таки преобладает в наши дни. Теоцентричность в подходе к литературному тексту или телоцентричность? То есть что все-таки сейчас усваивает молодежь?
Организаторы отказались от докладов и провели конференцию в формате круглого стола. Педагоги, ученые, учителя школ, студенты приглашались к свободной дискуссии, в ходе которой выяснилось, что вопросы, поставленные более сотни лет назад, до сих пор волнуют людей.
Абсолютно всех людей бывают такие минуты, когда хотя бы один из этих вопросов он для себя задает и ищет ответ на него. Это может быть в раннем детстве, когда у ребенка совершенно нет никаких представлений о жизни, он только пытается их узнать. Это может быть под конец жизни, может быть в процессе обучения. В любой возраст эти вопросы задаются.
Безусловно, важно, что эти темы и вопросы поднимаются. И важно то, что зовутся молодежь, зовется сюда студенты. Потому что это должны слушать люди молодое поколение. И, безусловно, разбираться в этих темах, хотя бы пытаться разобраться в этих темах, пытаться разобраться в себе. Потому что пока человек не разберется в себе, он не сможет плодотворно заниматься какой-либо деятельностью, найти себя в этом обществе и что-то сделать полезное для него.
Тварь ли я дрожащая или право имею? Казалось бы, еще тогда, в 19 веке, Достоевский решил этот вопрос. Но новые Раскольниковы вновь ставят его перед собой. И не все сегодня на вопрос, кто виноват, готовы ответить «я сам». И неммногие знают, что делать.
Что делать? Исцелиться. Ищите исцеление. Владимир Сергеевич Соловьев, фантастический ответ. Посмотрите, как много исчезнет вопросов. И как много бы исчезло вопросов, если бы Гитлер или Муссолини в свое время обратились бы к психиатру, эндокринологу.
Более трех часов полемизировали филологи, журналисты, педагоги, пытаясь неоднозначно подойти к давно известным вопросам, открывая для себя все новые и новые их грани. И заинтересованность участников конференции говорила о том, что русская литература – это неисчерпаемый источник мудрости и вдохновения. Иннокентий Московский для алеутов написал книгу «Указание пути в Царствие Небесное», в которой есть такие строки. «Искать благополучие или блаженство – есть врожденное чувство человека. Это не есть грех или порок. Но надо знать, что никто и никогда без Бога или вне Бога не найдет истинного счастья и совершенного благополучия». Для тех, кто ищет этот путь к истине, могу порекомендовать сайт в интернете, где собраны труды учителей церкви, в том числе и Иннокентия Московского, большой православный аудио- и видеоархив. Сайт называется предания.ру. А я с вами прощаюсь. До встречи через неделю.
Высоко имя Господне.